Доброго дня, дорогие друзья. Это программа «Есть что сказать». Я предлагаю вашему вниманию вторую часть беседы с Сергеем Вячеславовичем Перевезенцевым, доктором исторических наук, профессором МГУ, сопредседателем правления Союза писателей России. Сергей Вячеславович, мы остановились на разговоре о духовном состоянии российского общества в начале 20 века. Вот процитирую любимого теперь уже Ивана Лукьяновича Солоневича. «Я не хочу рисовать старую Россию не в черных тонах, как это делают левые, не в белых, как это делают правые. Нужно дать не черно-белую, а цветную фотографию. Цвета же были очень пестрыми. С одной стороны, Менделеев с периодической системой элементов, Сикорский с Ильей Муромцем, Циолковский, сейчас забытый, с его ракетными двигателями. С другой стороны, царь, который верил в народ». И народ, который верил в царя. И посредине средостение, которое за очень редкими исключениями не годилось никуда. Так как же сформировалось в России вот это средостение, вот этот сословный слой, который сам уже ничего не мог, и тем, кто мог, не давал делать что-то благое для Родины, а только выискивал свои выгоды.
Не соглашусь.
Ведь это
не Нет, нет,
далеко.
Не соглашусь с тем, что это, во-первых, был только один слой социальный, и том, что он ничего делать не мог. Проблема была глубже, шире и страшнее. Глубже заключалась эта проблема в том, что тех, кто хотел разрушить традиционную Россию, их было много и в разных совершенно социальных слоях, начиная от царской семьи, от императорской фамилии, которую первая предала в 17 году государя-императора, и заканчивая простыми рабочими и простыми крестьянами. Не всеми, но многими. Это первое. Не говоря уже об интеллигенции, об офицерстве, генералитете. Там. Опять же, не все, но многие. И это был очень широкий с точки зрения социального представительства слой. Это первое. Второе, это не были некие злодеи, которые, значит, знаете, как на карикатурах кукрыниксов, с оскалом страшным и с каплящими с рук кровью, с ножами подползают и, значит, пытаются зарезать Российскую империю, уничтожить ее. Отнюдь. Это были во многом идеалисты, которые считали, что они знают рецепты о том, как сделать Россию лучше. В этом был ужас. Большинство хотели сделать Россию лучше. Но при этом считали, что та Россия, которая есть, ее нужно разрушить. Но недаром же этот лозунг был Ленина в годы Великой войны. «Превратим империалистическую войну в гражданскую». Откровенный призыв к самоубийству общества, который считался благом, потому что считалось, что только в гражданской войне мы завоюем право свое. Ну, даже песни об этом пелись. А потом этот знаменитый, да, до основания мы разрушим, и только тогда мы свой, мы новый мир построим. Идеал нового мира, он существовал. И очень многие искренне верили в то, что только этот новый мир способен принести благо России. Это было и в культуре, это было и в литературе, это было в политике. Но недаром же, по-моему, в 15 году появляется знаменитая пощечина общественному вкусу футуристов, где впервые провозглашается лозунг. Надо сбросить с парохода современности и Пушкина, и Достоевского, и всю эту, так сказать, традиционную классическую русскую литературу, русскую классическую культурную традицию, потому что мы будем свое делать. И недаром в годы революции именно авангардисты и футуристы стали главными проводниками революционной культуры. А Мейерхольд, напомню, ходил с Маузером, как великий театральный деятель, который созидает новый театр. Это вот только мелкие такие какие-то проявления этого всего. Ну, вот небольшие примеры этого проявления. Поэтому в этом-то и был гораздо больший ужас и гораздо более трагические последствия всех этих событий. Этот слой поначалу очень небольшой, казалось бы, но моментально разросшийся после того, как государь отрекся и... как говорится, Бога нет, стало все возможно, да? Стало все дозволено, как, когда Бога нет, все дозволено, писал Федор Михайлович Достоевский. Моментально появилось, этот круг расширился, увлеченный теми самыми образами светлого будущего, которое мы прямо сегодня построим. Да, для этого нужно убить несколько миллионов человек, но ничего, Зато мы построим светлое будущее для себя и своих потомков. Ну, миллионом больше, миллионом меньше, подумаешь. Революционеры думали именно так. Не говоря уже о том, что большевики Россию вообще воспринимали как просто плацдарм и средство для устройства мировой революции. Я напомню, что даже в Конституции 1924 года была поставлена прямая цель, она зафиксирована в Конституции, что наша цель – создание мирового союза социалистических республик. И в этом отношении вот ужас и состоял в том, что огромная масса людей увлеклась революцией, увлеклась этой идеей светлого будущего. Мы забываем одну очень серьезную деталь. Россия в начале 20 века – это страна с фантастическим потенциалом развития. И экономическим, и социальным, и демографическим. Ведь мало кто знает, что 65% населения страны к 17 году это были люди до 30 лет. Это была страна молодых. Но именно эти молодые и увлеклись революционными идеалами, потому что нужно было, они были уверены, они могут сделать лучше. Вот в чем беда. Не в том, что кто-то хотел просто устроить какие-то гнусности и гадости России, а в том, что хотели построить новую Россию, но были уверены, для этого нужно разрушить, уничтожить, физически уничтожить Россию старую.
Ну что это было? Это была, если мы говорим о духовной составляющей, ловушка гордыни? Та древняя ловушка, на которую еще самый светлый ангел попался?
Ну, во-первых, и это тоже. А во-вторых, они были уверены в том, что их вера, вера в человека, вот то самое человека Божие, о котором я говорил, оно является наиболее прогрессивным и правильным. А все это замшело, ведь понятие мракобесия по отношению к религии появляется еще в 18 веке, когда впервые появляется светская гуманистическая, значит, религиозность в русской жизни. И именно тогда это все появляется, затем это все расширяется. А к 20 веку очень многие образованные люди были просто уверены в том, что церковь – это главная помеха. Недаром же одна из главных задач советской власти была просто физическое уничтожение церкви. Я напомню, что вот это интересная, кстати, деталь, я недавно на это обратил внимание, что Ленин, когда в своих записках требовал расстреливать десятками, а то и сотнями, это требование было обращено прежде всего к священникам. Попов расстреливают сотнями, потому что вот это люди, которые нам мешают строить будущее. Потому что церковь и вера – это были главные конкуренты социалистической веры, социалистического мировоззрения. А надо было вбивать в головы людей гвоздями, молотками, вбивать это новое мировоззрение, новое представление о том, что хорошо, что плохо. Вот в этом была трагедия. В этом была трагедия нашего общества. Почему такие жертвы? Потому что общество не хотело это принимать. Ну что говорить, если перепись, по-моему, да, 1937 года была засекречена. Вы знаете почему? Потому что оказалось, что большая часть населения России остается верующими людьми. Ее засекретили, потому что даже 20 лет вот этого физического уничтожения, этого всего, не дало тех результатов, которые ожидали. Но ведь цель-то эта была поставлена, задача эта была поставлена и была поставлена еще до революции. Революция это стала средством исполнения этой цели.
Сергей Вячеславович, а что вообще можно сказать о русской монархии? Вот Солоневич говорит о вере царя в народ и о вере народа в своего царя. И вот это последнее было разрушено, а первое просто было неоправдано. Действительно, никто не пришел, никто не защитил, и кончилось тем, чем кончилось.
Опять немножко не соглашусь. Вера государя в свой народ сохранялась. Если мы посмотрим даже его записки и дневниковые, и какие-то мысли, которые были записаны его дочерьми, уже после отречения, в то время, когда он находился в аресте, все-таки вспомните, он писал: «Я всех простил». Вот это ощущение того, что народ, может быть, заблудился, но в народ все равно он верит, в государе это оставалось. И это было правильно.
И это было отчасти предано.
Тем не менее, это было правильно, потому что, вы знаете, в данной ситуации государь также ответственен за свой народ, как родители ответственны за своих детей. И если дети приступили закон в несовершенном каком-то состоянии, то виноваты во многом родители, а не просто сами дети. Значит, это мы их так воспитали, своих детей. Поэтому, когда мы сегодня какие-то претензии подросткам нашим предъявляем, давайте на себя сначала посмотрим. Какие мы, как мы их воспитали, так и государь. Он осознал, видимо, свою вину, что не смог до конца соблюсти вот эти отношения и свой, сохранить свой образ в душах людей. А ведь в самом деле, ведь религиозность народа, она, собственно, никуда не делась. И потребность в высшем представительстве богоданности правителя, она тоже никуда не делась. Разрушилась вера конкретно в государя Николая Александровича. Для этого очень многие усилия были предприняты и русской либеральной общественностью, и русской интеллигенцией на протяжении довольно многих лет. И вся эта гнусность, которая распространялась, слухи и так далее. Была виновата и официальная государственная пропаганда, потому что образ царя был настолько растиражирован, что он спустился уже не то что с каких-то высот духовных небесных, а вообще уже ниже плинтуса упал, но он был везде, на чашках, на тарелках, на марках, на плакатах. И вот этот образ в народе постепенно терял вот ту таинственность, которая необходима была для русского, в русском восприятии богоданного государя, признание его богоизбранности и, так сказать, то, что он помазанник Божий. Это тоже было, учитывая массовость воспроизводства тех вещей. И по большому счету, основная масса верующих людей, это были прежде всего крестьяне, они разуверились конкретно в Николае, так же, как в 17 веке разуверились в Борисе Годунове. Но сама потребность народного сознания в том, что государь должен быть, она же не исчезла. Ведь в годы гражданской войны, да в том же 17 году, есть такие факты. В русских деревнях мужики себе царя выбирали, потому что без царя нельзя. И недаром потом наступает обожествление уже большевистских лидеров. Ведь мало кто обращал внимание, как еще при жизни были обожествлены что Ленин, что Троцкий. Два было героя. Потом такое же обожествление по отношению к Сталину. И вот эта потребность в таком герое, который возглавляет страну и обладает некими качествами, которыми не обладает отдельный человек, даже в советском нетрадиционно религиозном сознании она сохранялась. Базируясь на все тех же древнейших религиозных, мифологических, духовных потребностях русского народа.
То, что сейчас такие копья ломаются вокруг пребывания Ильича, который жил, жив и будет жить, как мы знаем из лозунгов и песен, в центре страны. Вот имеет, с вашей точки зрения, это какие-то духовные основы, вот это вот сопротивление, что нет, оставим. Но, естественно, так не говорится, что это наш, там, не знаю, конечно, символ, наше божество, нет, ну, или это чисто просто, ну, конечно, противостояние, это спор?
Нет, это духовное противостояние, опять же, вот тому, сопротивление тому духовному возрождению, которое наша страна испытывает. Я считаю, что, ну, даже по-человечески, ну, тело нужно предать земле, ну, сколько можно издеваться над несчастным, на самом деле уже просто несчастным телом Владимира Ильича Ленина, потому что, ну, столько уже десятилетий в искусственном состоянии поддерживают существование хоть какое-то физическое. Там уже ничего нет реального. Это уже сплошная химия просто-напросто. Это очень сложно. Я даже не хочу характеризовать это. Мне просто искренне жалко, что останки этого человека, как бы к нему ни относиться, испытывают такие страдания просто-напросто. Вот. И я считаю, что, конечно, естественно, предать их земле или там, если есть у него какие-то наследники, пусть они там решают, но, насколько я знаю, наследников нет. Другой вопрос, что это спор политический, давайте мы его пока, в самом деле, пусть пока оставим в стороне, чтобы не разжигать эти страсти, потому что в основе этого спора, повторяю, все тот же духовный конфликт. Все тот же духовный конфликт. Сохранение в таком виде тела, это же языческое поклонение. Ну, это тут даже не требует никакого дополнительного осмысления. Это вот то неоязычество, которое насаждала советская власть, пытаясь уничтожить. То самое человекобожие, которое стремилось насадить советскую власть, уничтожить традиционную религиозность. Тут, по-моему, все понятно с этой точки зрения.
У вас есть ощущение того, что человекобожие сейчас, возведение человека в ранг существа, которому все дозволено и права которого неприкосновенны, но это, конечно, тоже с поправкой, что все равны, но некоторые равнее, да? Что вот сейчас это просто подминает под себя все.
Ну, несомненно.
Во всяком случае, пытается.
Несомненно. Ну, во-первых, это уже не только сейчас, это очень давно, это минимум 100 лет эта история продолжается, когда эта идеология вышла уже на первый план и стала просто откровенно господствующей. Собственно, Первая мировая война, как известно, велась для того, чтобы уничтожить традиционные монархии, традиционные религии ради торжества принципов демократии. Это была главная цель всех этих, значит, военных событий. Столкнув между себя три крупнейшие монархии, оставшиеся. Это, так сказать, опять же, по-моему, сегодня становится совершенно ясно. Вот, но,
а то, что сейчас происходит.
А сегодня это продолжение тех же процессов, но сегодня подобного рода идеология, подобная религия, она оказалась в кризисе. Стало понятно, что попытка перенести опыт западноевропейской цивилизации по возведению человека Божия в ранг ведущего религиозного сознания как такового, оно вдруг уткнулось в гораздо более суровые традиционные режимы, нежели, допустим, довольно мягкое и много сот лет растрачиваемое и подтачиваемое христианство на Западе, во всяком случае. А уж в России, вы знаете, 70 лет христианство просто уничтожалось откровенно. Все в той же парадигме человека Божия, только более радикальной. Вот. Поэтому сейчас эта идея испытывает очень серьезный кризис, и как раз возрождающаяся духовность, традиционная духовность в разных странах Европы, в том числе, не только в России, в Польше, в Хорватии, во Франции частично, в других странах, в Австрии в той же, показывает, что люди вдруг начинают осознавать, что абсолютное поклонение этой идее приводит к уничтожению человека, как ни странно. Идея человека Божия приводит к ликвидации естественного бытия человека и к насаждению неестественных принципов его бытия. Ну, мы не будем говорить там о нетрадиционных отношениях, еще о чем-то, но ведь сейчас уже откровенно разработана философия, замена и практика уже, даже выработан график создания человека искусственно как основного человека и с заменой, так сказать, его физического тела, естественного физического тела, искусственным телом. И вот разработки с переносом, сегодня попытки создания, допустим, человека от трех родителей там, и так далее, уже есть такой ребенок. Еще что-то, это все, в общем-то, ведет к тому, чтобы добиться главной цели идеологии человека Божия, физического бессмертия.
Если бы мы не были православными людьми, мне бы сейчас стало очень страшно. Но я, в общем-то, даже, наверное, не буду задавать понятно, вопрос, что... а что же делать, потому что жить. Есть Христос, конечно. Который жить, действительно жив, да. Жив и будет жить.
Нам бы суметь жить в нем. Вот в нас же проблема-то. Я напомню слова Василия Васильевича Розанова. Страшно не то, что мы оставили Бога. Самое страшное, если Бог нас оставит. Вот в чем ужас может быть. Вот если мы его предадим окончательно... Ну, тогда все дозволено.
Сергей Вячеславович, спасибо вам большое за этот разговор. Дорогие друзья, у нас в гостях был доктор исторических наук, профессор МГУ, сопредседатель правления Союза писателей России Сергей Перевезенцев. Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.